Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 27 марта, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. В городе четырехбальные пробки по Яндексу. Следим за лентами информационных агентств, обсуждаем главные темы этого дня. Вот что будет в ближайшие 20 минут. Более 20 стран объявили о высылке российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери. И это одна тема, о которой мы будем говорить. А вторая тема – это так называемые экологические протесты. Местные жители говорят о необходимости приостановки так называемого проекта «Чистая страна», который предполагает строительство мусоросжигательных заводов. Прямо сейчас мы следим за тем, что пишут информационные агентства. Прежде всего, конечно, это сообщение на кемеровскую тему. Союз журналистов России призвал журналистов прекратить множить слухи о трагедии в Кемерове. Об этом говорится в распространенном сегодня обращении главы Союза Владимира Соловьева к российским журналистам. Текст появился на сайте Союза журналистов. Еще из последних сообщений на кемеровскую тему. Суд продлил до 3 суток задержание арендатора ТЦ «Зимняя вишня». И много сообщений приходит о том, как свечи, цветы, стихийные мемориалы в регионах России скорбят по погибшим в Кемерове. Напомню, и в Москве через час буквально начнется одна из таких акций. К нам присоединяется мой коллега Александр Капков. Вы, конечно, знаете, что он сейчас в Кемерове. Саша, добрый вечер, видимо, уже по кемеровскому времени.
Ну, давайте уж определимся, мы по московскому или по кемеровскому. Давайте я скажу добрый вечер, у нас действительно уже темнеет. Два главных события сегодня здесь, как мы сегодня целый день рассказывали, это, конечно же, визит главы государства Владимира Путина, он сегодня был в городе Кемерово, и второй – это стихийный митинг, который здесь в 9 часов утра начался, и сейчас он уже, конечно, совсем стих. Я был на месте на площади Советов, это самый центр города, администрации, наверное, около часа назад. Там оставались еще люди, но при этом там уже не было никого из представителей власти, не с кем было вести тот диалог, длинный диалог, который был на протяжении всего дня. Они перемещались по бессистемно перемещались по площади, ну и на самом деле уже сходились несколько десятков человек, там оставалось.
Саш, ну вот начиналось все общение вот между митингующими, между горожанами и властью, начиналось все с взаимных претензий, а закончилось все тем, ну, как мы во всяком случае видим на лентах, что один из высокопоставленных кемеровских чиновников встал на колени и просил прощения. К концу дня что-то изменилось?
Нет, ничего не изменилось. Должен сказать, что этот жест, когда вице-губернатор просил прощения на коленях перед всеми собравшимися, но нужно еще отметить, что там был ребенок, который, конечно, сыграл главную роль в этом всем действии. Да, это было заключительной и финальной точкой, которая на самом деле характеризует в принципе весь митинг. Я бы сказал, что это был диалог с властью, он был очень напряженный, потому что у людей было очень много вопросов, и это были достаточно... Хочется сказать агрессивные, но давайте говорить агрессивные в хорошем смысле, да, потому что мы все прекрасно понимаем напряженную обстановку. Поэтому, естественно, это были повышенные тона, естественно, это было перебивание, естественно, некоторые вопросы смазывались, потому что люди не давали друг другу говорить, это невозможно, не хотели даже в некоторых случаях слышать ответы, а гораздо больше хотели задавать вопросы, и у них была эта возможность. Я хочу, кстати, здесь отметить, что эта возможность была у них по большей степени для самим горожанам. Этот диалог начинался как простая встреча, несмотря на то, что об этом митинге было заявлено еще накануне, площадь ночью оцепили, и утром на нее никого не пускали, даже сотрудников прессы. Но в какой-то момент, когда люди уже в достаточном количестве собрались на проезжей части около этой площади, к ним вышел глава, начал с ними был диалог, это был диалог достаточно тихий, потому что не было никакой звукоусиливающей аппаратуры, на что толпа очень негативно отреагировала. Она говорила, как же так, вы не можете организовать даже элементарного мегафона, но вот тут же он нашелся у сотрудников полиции. Дальше уже толпа захотела перейти на площадь, и я именно подчеркиваю, захотела, потому что она захотела и зашла. Она просто сняла ограждение, переместилась на площадь, и я должен сказать, к лучшему, потому что вы все прекрасно видели то большое количество людей, которые туда пришло. На проезжей части они бы нигде не поместились, вот это около 4000 человек. И вот с этого момента, примерно с 10 часов утра, и стартовал этот напряженный диалог. Там уже появилась звукоусиливающая аппаратура, которая сначала, кстати говоря, первый усилитель звука принес тот самый Игорь Востряков. Вы все его прекрасно знаете. Он сегодня фактически герой дня, потому что выступал, мало того, что таким инициатором всего этого диалога, потом модератором. Это его первый микрофон с усилителем был. После этого уже подогнали специальную технику для того, чтобы вся площадь могла слышать, дали два микрофона. И посыпались вопросы, и посыпались ответы, должен сказать, потому что ответы на некоторые вопросы все-таки жители получили. Главный вопрос был, конечно, связан с количеством пострадавших. Было несколько способов, как вы помните, как-то их подсчитать прямо там на месте, начиная от того, что люди прямо на пальцах хотели их сосчитать, заканчивая тем инструментом, которым воспользовались, создали инициативную группу, она отправилась тут же с площади по моргам, но все мы уже с вами знаем, что она закончилась, хочется сказать, ничем, но на самом деле она закончилась, опять же, недоверием. Люди, которые в 9 часов утра, так же, как и остальные граждане, подошли сюда и были выбраны, вот, скажем, самим народом, и в том числе Игорем, модератором этой встречи. Я называю его модератором как-то вот просто по функционалу. Естественно, никто там никаких функций не нес, не было никаких ни организаторов, ни уж тем более, вот я говорю, спикеров, модераторов и всего остального, просто чтобы как-то вот обозначить. Эти люди точно так же, как и простые граждане, пришли, отправились, все посмотрели, все посчитали, и когда они пришли и рассказали об этом на площади, им не поверили. Им поверили в том числе, что они что увидели, то и рассказали. Тут же посыпались варианты того, что власти как-то уже смогли приготовиться к тому, что люди поедут смотреть и каким-то образом все-таки скрывают эту цифру. Последнее, на чем все-таки разошлись, люди стали создавать свой список пострадавших. Я напомню, что он сейчас насчитывает 67 пострадавших.
Это еще, Саша, давай, раз уж я эту цифру назвал, эта цифра не учитывает тех 64, о которых говорят официально?
Учитывает. Или это та же? Учитывает, да, учитывает, поэтому вы видите, что она не сильно отличается от официальных данных. Это те фамилии, которые набрасывались здесь же на листочке, прямо на площади. После этого процедура должна была выглядеть так. Те фамилии, которые были названы и перенесены на листок, они должны были быть сопоставлены с официальным списком. То есть сейчас это такая ситуация. Но я также напомню, что там еще был заявлен некий адрес электронной почты, на который все желающие должны были спрашивать фамилии. Я не знаю, набралось ли каких-то фамилий еще оттуда, но вот, тем не менее, последние цифры таковы. Вот, в принципе, как прошел сегодня главный митинг в городе, несмотря на то, что сегодня был рабочий день, на нем было много людей. Ну и, я думаю, вы многие уже по повестке, по новостям знаете, как прошла встреча Владимира Путина. Он был крайне недоволен, он был, я бы сказал, эмоционален в этой ситуации, что довольно редко мы можем от него наблюдать. Ну и главное, что он сказал. Кстати, что интересно, Владимир Путин в одном в морге встретился как раз с той самой инициативной группой, которая отправилась с площади. Именно с этими людьми он разговаривал там на месте. Он, соответственно, проинспектировал вообще весь ход чрезвычайной ситуации. Он был, естественно, на мемориале первым делом. Он был в штабе, он был в самом... На самом месте чрезвычайной ситуации он посетил больных, которые находятся сейчас в больницах, он также был в морге. То есть единственное, где он не был на митинге. Сказать, что люди расстроились от этого, не могу сказать. Они хотели, чтобы он к ним вышел, даже скандировали несколько раз. Но тем не менее, несмотря на то, что они знали, что он в городе, какой-то вот прям вот ярой активности того, чтобы он пришел, или знаете, как это могло бы там разрастись, давайте сами к нему пойдем. Нет, такого не было, все было спокойно. Я должен сказать, что вообще все мероприятия, вернусь опять к митингу, прошло без каких-либо происшествий, без каких-либо нарушений, хотя, опять же, напомню, что градус накаленности, градус отношений на площади был очень сильный. Через буквально, наверное, часа 4 или 5 после визита Путина, после его приезда, он уже отсюда улетел, пообщавшись со всеми ответственными лицами. В том числе был Аман Тулеев, которого видел только президент здесь, в городе. Еще раз напомню, что Аман Тулеев так ни разу не вышел к публике, хотя на встрече с Путиным заявил, что он будет проводить встречи со всеми пострадавшими у себя в кабинете. И также предлагал, кстати говоря, переместиться с площади в здание Театра музыки, которое находится неподалеку, и все подробности, все претензии записать.
Саш, скажи, пожалуйста, по ощущениям, вот ты говоришь, что митинг заканчивается, митинг выдыхается, то, что сейчас ведь просто появлялись сообщения, якобы люди собираются оставаться на площади, пока Тулеев не уйдет в отставку. Так вот, а что в Кемерове говорят, что будет завтра?
Завтра, я вам должен сказать, конечно, главное событие – это похороны, потому что сегодня родственники получили тела 20 своих близких. И главное событие все-таки – это похороны. Про митинг сейчас говорят меньше. Должен сказать, что на площади, пока Аман Тулеев не уйдет в отставку, было таким, ну как вам сказать, опять же, да, учитывая всю стихийность этого митинга, хочется сказать, неофициальным заявлением, то есть это не звучало с каким-то большим громким призывом там, в микрофоны. Подобные заявления очень часто кричали из толпы разные люди, и, естественно, подобные заявления встречали положительные эмоции.
Ну и еще, смотри, Саша, вот в эти минуты Союз журналистов России призывает немножить слухи о трагедии в Кемерове. Там как раз говорят, что очень много слухов, и это действительно так было. На данный момент можно сказать, что не в СМИ, а в принципе слухи как-то заканчиваются?
Мне бы очень хотелось это сказать, но нет. Главное, что мы сейчас имеем по слухам, город живет слухами, и мы должны это понимать. И именно отсюда рождается все это недоверие, а именно отсюда рождаются цифры просто невообразимые. Кто-то говорил про 700 человек, 400 человек. Именно отсюда они рождаются, и, к сожалению, сказать, что слухи ушли, нет. Главное, что сейчас, о чем уже говорят сейчас в городе, и это положительный результат, что все-таки нашли и раскопали, откуда пошел звонок, что есть 300 пострадавших, готовьте 300 там, места для 300 тел в морге. Все мы уже с вами знаем, что эту запись сделал украинский пранкер, и здесь в городе об этом уже тоже знают.
Еще один вопрос, наш слушатель Илья 572-й. Я знаю, что господин Востриков сегодня так или иначе упоминал эту тему, но все-таки, а вот эти разговоры про детдомовцев?
Юрий, я немножко отвлекусь. Поступает сообщение, что в торговом центре снова пожар.
Да, в эти минуты
вот... Да, мы можем подразумевать какие-то возгорания. Спасателям приказали уйти с места чрезвычайной ситуации. Я думаю, что сейчас будут разворачиваться и разворачиваться стволы, подаваться вода. Будем смотреть, как будет развиваться эта ситуация. Что касается... Какой вопрос ты мне задал, Юра?
По поводу детдомовцев. Есть дети, которых, может быть, не ищут. Примерно так это пытались сформулировать.
Формулировать удалось именно так, а вот найти подтверждение этому пока не удалось. Единственное, на что опирались эти предположения, это то, что это был выходной. Было очень много людей. И якобы все залы были заполнены. Кто-то говорил, что билеты раздавали заранее, бесплатно, еще там билеты остались с выборов. И должен вам сказать, что вообще дети из детдома, вот по моим... как я пытался уловить всю логику этой мысли, они появились ровно в тот момент, когда прозвучал довольно весомый аргумент. Когда люди сказали, что там очень много пострадавших, в ответ прозвучало, где тогда родственники этих пострадавших, соседи этих пострадавших, знакомые этих пострадавших? Не может человек пропасть просто так. Не могут 100 человек пропасть просто так. Почему о них никто не заявил? И вот тогда появилась версия о том, что это могут быть дети из детдома, у которых никого нет, у которых есть опекуны в виде, опекуны, понимаете, не статус, да, отец просто о них заботится, в виде государственных рабочих, которым, в свою очередь, якобы запретили что-либо по этому поводу заявлять. Вот именно в этот момент появилась версия от детей из детдома.
Но ни на чем, кроме как вот, это, вот этих предположений, эта версия не основана.
Да, да, никаких предположений нет, но должен вам сказать, что учитывая, в принципе, какую-то колоссальную лояльность сегодня со стороны властей, еще раз напомню, несмотря на весь этот градус, они стояли долго, они стояли упорно, они отвечали, они разговаривали, они, простите за такое простое выражение, бодались, но тем не менее продолжали свой диалог. Даже на эти высказывания, даже на эти прямые претензии они будут осуществлять проверки.
Спасибо. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков остается в Кемерове и следит за развитием ситуации.
Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще смотрим за лентами новостей. Только что стало известно, что уже завтра собираются принимать решение об окончательном сносе торгового центра «Зимняя вишня» или того, что от него осталось. Полномочный представитель президента в Сибири Меняйло заявил, что решение о сносе торгового центра могут принять 28 марта. Мы продолжаем. Следующая следующая тема. Более 20 стран объявили о высылке российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери в Великобритании. Это 17 из 28 стран Евросоюза. Кроме того, Норвегия, Албания, Македония, Канада и Австралия. 60 человек, в том числе сотрудники постоянного представительства при ООН, должны покинуть Соединенные Штаты Америки. Говорят о самой массовой высылке еще с советских времен дипломатов из нашей страны, хотя тогда это был Советский Союз, но вот тут возникают споры, насколько больше или все-таки пока еще не достигнут этот максимальный уровень многолетней давности. Но, как бы то ни было, заголовки последних часов читаются примерно так. Вот Ирландия вышлет одного российского дипломата из-за дела об отравлении Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Австралия вышлет двух российских дипломатов в связи с делом об отравлении Скрипаля. Впрочем, надо сказать, что есть и другие сообщения. Представитель МИД Японии, например, заявил, что в стране следят за расследованием отравления Скрипалей, но при этом он ушел ответа на вопрос, будет ли Токио высылать российских дипломатов. Это цитата по РИА Новости. Еще пример. Премьер-министр Словакии говорит, что страна будет поступать ответственно при выборе шагов в связи с предполагаемой причастностью России. Нет такого жесткого отказа, но, с другой стороны, и заявления о высылке пока тоже нет. Политолог Максим Жаров к нам присоединяется. Максим Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот на данный момент уже можно оценить масштабы того, что происходит на этом дипломатическом фронте?
Ну, прежде всего, хочу сказать, что эта операция, в общем-то, внешнеполитическая, она организована американцами, это очевидно. И действуют они для того, чтобы цементировать евроатлантическое единство, потому что Великобритания в последнее время рассорилась ЕС, да, в связи с Брекситом, вот, и нужно каким-то образом поддерживать здесь необходимое взаимодействие между странами. Реакция стран ЕС действительно разная, вот, и, собственно, если мы видим, что вчера, допустим, Болгария заявляла о том, что она не собирается российских дипломатов высылать, то сегодня Болгария отозвала из Москвы своего посла для консультации. А напомню, что, собственно, отзыв посла, это, в общем-то, шаг фактически навстречу разрыву дипотношений. Реакция очень ровная, и видно, что страны ЕС находятся под очень большим давлением, вот, но тем не менее именно эта разная реакция подчеркивает, собственно, то, что эта акция, ну, мягко говоря, вот, особого восторга в Евросоюзе не вызывает.
Уже понятно, а что будет, когда это все закончится? Дипломатов станет меньше, это будет меньше отношений между странами, это будут проблемы людей, которые получают визы. Чем это все закончится? Мы даже не берем ответ с российской стороны.
Не, ну, на самом деле, я думаю, что для простых граждан, да, в общем-то, ничего не изменится, вот, потому что высылают сейчас страны ЕС, США и Великобритания, другие страны дипломатов, вот, про которых они знают, что они, собственно, не только занимаются, скажем, мягкой дипломатической деятельностью, вот, и, соответственно, будет зеркальная реакция России, вот, просто будет обновлен состав диппредставительств, вот, как, собственно, наших диппредставительств в этих странах, так, собственно, и всех стран, собственно, которые вот против нас сейчас выступили.
То есть это все-таки вот формальная акция, принципиально с точки зрения организации работы ничего не поменяется?
Да, я думаю, с точки зрения организации работы посольства и консульства за рубежом наших ничего не поменяется.
Теперь возвращаемся к этим, к этому давлению, о котором вы говорили, с вашей точки зрения, присутствующему. Если это давление есть, то откуда берутся новости типа вот этой? Германия разрешила строить «Северный поток-2».
Ну, опять же, я еще раз говорю, что, мягко говоря, восторга не вызывает это давление, да, инициируемое американцами. И есть экономические интересы в странах ЕС, в том числе и в ключевой стране Евросоюза Германии. Вот люди и политики в этих странах хотят сотрудничать с Россией, хотят иметь с ней добрососедские отношения, а мне об этом, собственно, все нам сегодня, вот вчера, сегодня, вот прямо и говорят, что мы хотим с вами иметь добрые отношения, и мы извиняемся фактически за то, что мы, собственно, вот высылаем ваших дипломатов.
Хорошо, тогда ответ со стороны Российской Федерации, который не заставит себя ждать и каким-то все равно будет, он не испортит эту историю?
Я думаю, нет, поскольку так принято в дипломатической практике в двухсторонних отношениях, что если высылаются с одной стороны дипломаты, да, вот, то с другой стороны высылается ровно такое же количество дипломатов, и отобраны они будут по тем же принципам, собственно, что и высланные ранее с другой стороны наши дипломаты. Поэтому я не думаю, что здесь что-то как бы будет кардинально другое с нашей стороны. Ответ будет зеркальным. Вот, в принципе, еще раз говорю, что
но формально
стандартная практика.
Понятно, спасибо. Политолог Максим Жаров был с нами на прямой связи. Еще раз напомню, более 20 стран объявляют о высылке российских дипломатов, причем следить надо буквально ежеминутно, потому что разные страны говорят о разном отношении к этой истории. Максим Жаров только что упоминал пример Болгарии, которая говорила одно, а теперь в итоге говорит совсем другое. Но, смотрите, пока, во всяком случае, есть такие неоднозначные комментарии от некоторых стран, и не все страны вот так запросто принимают решение о высылке российских дипломатов, да и объемы этой высылки, объемы этой реакции кажутся совершенно разными. Но вот смотрите, возвращаясь к Соединенным Штатам Америки, они ведь как раз заявили о максимальном, что называется, о максимальной высылке дипломатов из Российской Федерации. 60 человек, в том числе сотрудники постоянного представительства при ООН, должны покинуть США. И вот когда они об этом говорили, они отдельно оговорились, что высылка — это еще и способ, если не полностью убрать, то сократить российскую резидентуру в стране. Это прямая цитата. Высылаемых дипломатов таким образом объявляют разведчиками. И, может быть, это на самом деле так? Арсен Мартиросян, сотрудник внешней разведки Советского Союза, полковник и писатель. Арсен Беникович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а не может так случиться, что в результате вот этого обмена дипломатами, по сути, формальной такой истории, мы потеряем именно разведчиков?
Разведчиков мы не потеряем, это точно. Вот. Ну, что касается, так сказать, высылки из Соединенных Штатов, ну, конечно, американцы слегка переборщили, так мягко скажем. Вот. Там едва ли 60, так сказать, представителей спецслужб, едва ли, это раз. Во-вторых, столь нагло заявлять, что все 60 это офицеры разведки, и ради этого, так сказать, их выгоняют из страны, потому что они не зарегистрированы, видите ли. Но это абсолютная глупость. Вы где-нибудь видели, так сказать, разведку, которая официально регистрировала бы своих разведчиков в другой стране?
Тут другой вопрос, если можно уточнить. Принято считать, что вот на уровне, на самом высоком уровне в любой стране всегда знают, кто из дипломатов на самом деле не совсем дипломат. И вот в подобных случаях они могут пойти против вот этих непонятных договоренностей, мол, мы ваших разведчиков не высылаем, но знаем кто, а вы наших в ответ. Такого не может быть?
Может быть все, может быть все. Действительно, вы правы, так сказать, на соответствующем уровне знают, кто есть кто. Вот, и, так сказать, и ФБР знает, и ФСБ знает, кто есть кто в соответствующих посольствах и консульствах. Вопрос только в другом. Зачем это понадобилось столь демонстративно делать, да в связи с таким, так сказать, откровенно гнилым делом, как дело Скрипаля? Зачем это американцам? Принудить Европу, чтобы она сдалась перед, окончательно сдалась перед Соединенными Штатами и стала, так сказать, в позу униженную? Чтобы у нее больше не было никаких связей с Европой, с Россией, чтобы, так сказать, порвать все связи Европы и Евросоюза с Россией. Вот что получилось. Да. То, что американцы периодически высылают, и мы высылаем, это давным-давно, так сказать, известное дело. И здесь ни для кого никакого такого эффекта удивления не может быть.
Не может так случиться, что американцы не к Европе все это применяют, а к Российской Федерации, а европейцы соглашаются на раз.
Ну так вот, в том-то и дело, что Европа может быть равновеликим партнером для Соединенных Штатов только в одном случае, если она находится в доброжелательных, дружественных отношениях с Россией. Если этого нет, Европа становится в униженное положение, и все, и США начинают диктовать свои условия. Это сейчас и произойдет. Рано или поздно, так сказать, я думаю, что достаточно быстро в пределах президентства.
В пределах? А вас не очень хорошо слышно? Это может... Алло.
Да.
Вы начали говорить, это произойдет очень быстро в пределах...
Президентства Трампа. вот этого первого срока его, произойдет то, что Трамп окончательно унизит Европу и заставит ее подчиниться американским требованиям. Вот что произойдет.
Нам от этого хорошо? Подождите, нам от этого хорошо или плохо?
Нам, честно, не очень, конечно, хорошо, когда один из главнейших партнеров России, так сказать, будет в таком положении. Но проиграет-то в первую очередь Европа, а не мы.
Понятно, спасибо. Арсен Мартиросян, сотрудник внешней разведки Советского Союза, полковник и писатель, был с нами на прямой связи. И вот сообщение, которое только что пришло в развитии ситуации, которую мы обсуждали. Правительство Бельгии проводит заседание по поводу высылки российских дипломатов. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 27 марта, сейчас 16.35. В студии Юрий Буткин. Продолжаем говорить о главных событиях этого дня. Следим за лентами информационных агентств, следим за тем, что происходит на московских дорогах. А там происходит, между прочим, удивительное. Полчаса назад Яндекс оценивал ситуацию в 4 балла, а теперь только 3-бальные пробки. Подробнее об этом через 25 минут. В конце часа в традиционной рубрике «Пробки». Прямо сейчас прямой эфир. Плюс 7-925-48-94-8. Это для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот, это для ваших сообщений, которые приходят через Телеграм. Можно дозваниваться. Здесь номер 7373948, код города 495. Следующая тема для обсуждения. Приходят сообщения о том, что в Коломне жители уже вторые сутки продолжают перекрывать дорогу мусоровозом к полигону Воловичи. Активисты стоят живым щитом, посменно круглые сутки. На месте даже разбит полевой лагерь. Я цитирую по общей газете. Напомню, участники акции пропускают на свалке только машины с мусором из Коломны. А если это мусор из Москвы, то их разворачивают на подъезде. Еще они блокируют пустые мусоровозы. Из Москвы это такая распространяющаяся по территории Московской области история. Люди пытаются протестовать против приходящего к ним московского мусора. До этого, мы помним, мы много слышали название Ядрово, а это другой мусорный полигон. Дмитрий Артамонов, руководитель проекта «Ноль отходов» «Гринпис России». Он с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, это что, пока каждый полигон твердых бытовых отходов не станет вот такой горячей точкой, эта история не закончится?
Знаете, я боюсь, что этот вопрос надо нашим властям адресовать, да, потому что уже там последние десятки лет очевидно, что толком в стране ничего не делается для решения проблемы обращения с отходами. Мы направляем их на свалки, либо, что еще хуже, на мусоросжигательные заводы, и никоим образом не развиваем переработку, раздельный сбор отходов и не пытаемся сокращать их образование. Да? Про это говорится уже многие-многие годы, но пока реальных действий со стороны власти здесь нет.
Но последнее время почему-то ситуация обостряется. Что, отходы начали пахнуть как-то по-особенному или их стало по-особенному много?
Ну, надо понимать, что отходы, когда мы их увозим на свалку, они никуда не деваются, да, и их становится с каждым годом все больше, с каждым годом мы больше образуем отходов, и мы их все больше и больше накапливаем, поэтому очевидно, что чем дальше мы движемся вот по этому пути, тем больше будет и протестов, и подобных проблем.
Тогда возникает следующий вопрос. Почему власти, насколько я понимаю, предполагают развивать одну историю? Ну, когда мы говорим о переработке отходов, они говорят о строительстве мусоросжигательных заводов, а это вызывает ожесточенную критику со стороны местных жителей. Почему?
Ну, смотрите, сжигание отходов никоим образом не является решением проблемы, да? Скорее, это является поводом использовать вот эту вот всю историю, да, для того, чтобы освоить огромные средства. Нужно понимать, что мусоросжигательный завод – это штука фантастически дорогая. Это десятки миллиардов рублей за одну установку, да, а их планируется поставить несколько. Так вот, надо понимать, что что такое мусоросжигательный завод? Во-первых, это устройство, куда вы засовываете 100 килограмм мусора, а на выходе у вас образуется 30 килограмм токсичной золы, которую вам дальше надо куда-то девать. И эта зола, она уже значительно опаснее, чем обычный мусор. Для нее вам нужно будет построить новые полигоны. Эти полигоны будут более опасны, чем те полигоны, которые сейчас существуют.
То есть термическое обеззараживание, а именно так характеризуют эти мусоросжигательные заводы, все-таки не происходит до конца.
Оно просто позволяет вам уменьшить количество мусора. Да, вам как бы создается ощущение, что его стало меньше. Но от этого он не стал менее опасным.
Ладно, тогда я понимаю.
Да, я вам сказал сейчас про 30%, которые на выходе в виде золы, да, но еще огромная часть у вас пойдет в воздух в виде уже выбросов, которые будут крайне опасны для всех людей, которые живут в
Африке. Но разве эти крайне дорогие заводы, как вы сказали, не предусматривают очищение этого воздуха?
Они, конечно же, что-то предусматривают, но нет ни одного мусоросжигательного завода нигде в мире, даже в очень развитых странах, где очень развиты системы очистки и очень жесткие требования законодательства, нет ни одного завода, который полностью исключает попадание в природу диоксинов. Это самые токсичные вещества, которые когда-либо создал человек.
Хорошо, это мощнейший канцероген. Да, ладно, понятно. Значит, понятно, почему против этого. Но если я правильно понимаю, я цитирую Сергея Иванова, он специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, он ведь говорит, что это острая и запущенная проблема. Надо делать современные мусороперерабатывающие заводы, а не мусоросжигательные. Но это займет не один десяток лет. То есть надо все равно как-то сейчас эту проблему решить и параллельно строить те самые правильные мусороперерабатывающие заводы. Или тут тоже что-то не так?
Ну, это достаточно смешно, когда человек, который находится у власти очень много лет, говорит о том, что проблема запущена. Да, кем она так запущена? Конечно же, да. В целом он прав. Проблема запущена. И нужно как можно быстрее заниматься развитием двух вещей, двух, собственно, путей, которые ведут в любой развитой стране к решению проблемы отходов. Первый путь – это сокращение образования мусора. Проблему мусора надо решать не на свалках, проблему мусора нужно решать в магазинах, когда мы покупаем продукты, набираем с собой кучу одноразовых пакетов, например, которые дальше на эти же свалки идут. В кафе, где мы используем одноразовые там, стаканчики, трубочки и так далее. А вокруг нас куча одноразовых вещей. Если вы посмотрите, что у вас в мусорном ведре, там в основном будут вот эти вот одноразовые вещи. И если вы будете мотивировать людей переходить на многоразовые вещи различными способами, да, во многих странах запрещены, например, пластиковые пакеты одноразовые, а во многих странах запрещаются различные там одноразовые посуды и так далее, да, либо вводятся какие-то дополнительные налоги на это, либо поощряются люди, которые используют там многоразовые сумки и так далее. Таким образом, вы будете уменьшать количество мусора, и вы можете достигнуть очень высоких показателей, да, потому что основная часть нашего мусора – это одноразовая упаковка. Второй момент – это тот мусор, который все-таки у вас образовался, его необходимо перерабатывать. Для того, чтобы его переработать, у вас должен быть раздельный сбор отходов. Потому что когда вы навалили в одно ведро вместе и тухлый банан, и книжку, дальше у вас вы уже не сможете это разделить.
Я понимаю.
Уже получится
я понял.
То, что пойдет только на свалку.
Смотрите, но ведь об этом тоже говорят, как о перспективной истории. Это надо делать. Больше того, в Москве уже появились места для раздельного сбора мусора. Дальше не будем даже обсуждать, что мало кто этим пользуется пока. Но все-таки, смотрите, все это можно сделать, но сделать можно это послезавтра. А на свалке люди не пускают московские машины сегодня. Сегодня что можно сделать?
Понимаете, мы все время говорим о том, что это отложенная проблема. Да? Но я вот хочу обратить ваше внимание, что первое постановление в Москве, постановление правительства об эксперименте в области раздельного сбора было принято в начале 90-х годов. За это время, да, у нас прошло больше 20 лет, и за это время многие страны на 50% уменьшили количество образуемого мусора, благодаря тому, что они не проводили эксперименты десятилетиями. Не тратили на это деньги, а за то, что они взяли, разработали четкий план по годам, что они собираются делать, и начали это делать.
Нет, не сделали, хорошо, не сделали, все, мы понимаем, да, вот так вот, мы жили, не тужили, мы жили, не думали, теперь вот такая история, выход из этой ситуации вообще существует?
Выход из этой ситуации все равно начинать это делать. Ага. Потому что вы поймите, что если мы сейчас опять будем говорить, а что же нам делать только с этой свалкой, и не будем решать проблему там, где она создается, через 10-15 лет ситуация будет еще хуже, и мы опять с вами будем разговаривать и думать, а почему же мы раньше не начали
это делать? Но с этой-то свалкой что делать? Они уже не пускают московские машины.
Ну, смотрите, со свалкой, которая уже у вас образовалась, можно делать только одно, постепенно ее закрывать и рекультивировать. Но надо понимать, что любая рекультивация свалки, она тоже как бы полностью проблему не решает. Эта свалка будет десятилетиями загрязнять и воду, и воздух.
Понятно. Спасибо, Дмитрий Артамонов, руководитель проекта «Ноль отходов». Greenpeace Россия был с нами на прямой связи. Напомню, в Подмосковье множатся рассказы о конфликтах между московским мусором и жителями Московской области.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
569-й критикует экологов, пишет, вот они критикуют, а сделать что-то кроме манифестации ничего не могут, а критиковать-то легче всего. 569-й, кстати, пишет, у нас даже автомобили и мебель, по сути, стали одноразовыми. Но 692-й пишет, что авоська получается тогда, которой мы пользовались лет 50 назад или, а может быть, 40, а опередила свое время. Возможно, и так. А в Москве есть контейнеры для раздельного мусора, пишет Сергей 38-й, только мусорщики приезжают и вываливают все в один мусоровоз. Где смысл таких контейнеров? Да, на самом деле, я же специально сказал, давайте хотя бы это не обсуждать, потому что, ну, хотя бы и они появились. Потихоньку сначала мы научимся раздельно выбрасывать мусор, потом мусорщики научатся из этих контейнеров раздельно мусор забирать, ну и так далее. Может быть, что-то и получится. Следующая тема. Исследовательская лаборатория ВВС США выпустила ролик, где показана возможная техника американского авиаудара по вражеским позициям, которая может применяться к 2030 году. А на видео пилот F-35A управляет сетью летательных беспилотников. Один из них определяет местонахождение и по команде летчика уничтожает зенитную ракетную систему противника. Еще в ролике показано, как с самолета радиоэлектронной борьбы на парашюте сбрасывается носитель, от которого отсоединяется множество миниатюрных однотипных дронов. Беспилотники закрывают небо над наземными позициями противника и противодействуют работе его систем противоракетной обороны. Причем рассказывать об этом фильме можно довольно много. Игорь Короченко к нам присоединяется, главный редактор журнала «Национальная оборона» и эксперт по военной тематике. Игорь Юрьевич, здравствуйте. Так, у нас не получилось, давайте попробуем еще перезвонить ему, а я продолжу рассказ. Значит, на видео, кроме вот этих беспилотников, кроме того, как пилот управляет этими беспилотниками, показан точечный удар крылатой ракеты в условиях городской застройки. Еще есть видео, на котором перехватывается самолет противника лазерной пушкой с дрона. То есть на беспилотнике есть лазерная пушка, которая перехватывает самолет противника. Еще одна попытка. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, довольно много раз я слышал, как то, что показывал Владимир Путин, называли мультиками. Теперь, получается, в ответ у американцев есть свои мультики. Как оцените?
Ну, во-первых, то, что показывал Путин, это не мультики, а учитывая, что секретные вооружения стратегического класса, которые либо разрабатываются, либо находятся в заключительной стадии испытаний, нельзя показывать, хотя бы исходя из того, что внешний вид относится к охранным параметрам и на данном этапе не раскрывается. Поэтому совершенно очевидно, что были показаны анимации. То, что американцы показали свою анимацию, в этом тоже нет ничего удивительного, потому что очевидно, что концепция взаимодействия современного истребителя пятого поколения F-35 в составе беспилотников ударного класса, в том числе и выдача целеуказаний и реализация атаки объектов, управляемых, собственно, непосредственно с истребителя. Это тоже для наглядности. Это демонстрируется в виде анимации для лучшего понимания принципов работы и технологических особенностей проекта.
Можно как-то оценить, так или иначе мы будем воспринимать это как ответ на то, что показывал Владимир Путин. Так вот, можно качество ответа пока оценивать?
Сразу еще раз говорю, это никакой не ответ. Америка разрабатывает эти вещи на протяжении достаточно длительного времени. Поэтому данная демонстрация концепта – это, в общем-то, проведение определенных технологических этапов развития данной программы, которая сама по себе, безусловно, тоже весьма интересна и с военной точки зрения несет для нас реальные угрозы. Поэтому, знаете, здесь не надо думать, что кто-то там мерится, у кого длиннее, у кого дальше стреляет, у кого мощнее. Это не так. Разумеется, американцы, реализуя свои оборонные программы, в первую очередь исходят из технологической концепции реализации превосходства в области высокоточного и умного оружия. У них создан очень серьезный задел, который нельзя недооценивать. Поэтому я думаю, что наши военные, генеральный штаб, главное разведывательное управление внимательно отслеживают за тенденциями развития военной техники в США и делают соответствующие выводы.
Но хотя бы тогда чуть иначе спрошу. А есть что-то, что вы бы выделили в том, что сейчас представили американцы? Есть что-то интересное или неожиданное?
В первую очередь, это реализация концепции использования беспилотников в ударном варианте, которые могут получать целеуказания с борта истребителя пятого поколения. Соответственно, это высокий технологический уровень получения данных Зачастую разведывательная информация поступает в процессе выполнения полета, осуществляется доразведка с использованием спутников либо беспилотников разведывательного класса. А далее реализуется принцип стайной атаки, когда, например, комплекс или система ПВО действует против боевых истребителей, это одна ситуация. А когда осуществляется налет беспилотников в ударном варианте с разных направлений на сверхнизких высотах, это совершенно другой уровень технологической опасности для тех, кто обороняется. Поэтому полагаю, что наша система воздушно-космической обороны также будет адаптирована, исходя из наличия потенциального противника таких ударных средств сейчас, либо в ближайшей перспективе.
Спасибо, Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», эксперт по военной тематике, был с нами на прямой связи. Исследовательская лаборатория американских ВВС выпустила ролик, где показана возможная техника американского авиаудара по вражеским позициям, которые могут начать уже конкретно применять даже в 2030 году.
Внимание, внимание! Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Москве на неделю с 24 по 30 марта закрыли участок Таганско-Краснопресненской линии. Поезда метро оборачиваются на старой конечной Выхино. До Котельников можно доехать только бесплатными экспресс-автобусами. Станция Выхино при этом закрыта еще и для остановки электричек. Вот, например, московский комсомолец сегодня обращает внимание на то, что о своих пассажирах Москва позаботилась. Но там ведь есть так называемые маятниковые метро. Мигранты казанского направления, люди, которые на электричках добираются до Москвы, для них, получается, то, что происходит на этой неделе, оказалось очень неудобным. А вот что пишет, например, московский комсомолец. Надо сказать, что корреспондент московского комсомольца попытался на себе проверить, что значит добраться от Малаховки, которая на том самом направлении до центра Москвы, и выяснилось, к примеру, что есть дополнительные ограничения, о которых не подумали железные дороги. Человек оказывается в ситуации, когда электрички, к примеру, в течение полутора часов или даже чуть больше, просто не ходят, там перерыв в это время. Можно ли как-то сделать так, чтобы и метро строилось, и люди до работы добирались более-менее удобно? Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Национального исследования университета Высшей школы экономики и, да, и председатель общественного совета Минтранса. Михаил Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день, здрасте.
Так вот, а можно как-то так сделать, чтобы и метро строили, то есть закрывать метро на какое-то время, наверное, неизбежно придется, и люди бы все это время могли добираться, что называется, привычными путями?
Ну, давайте по порядку. Сначала с технической стороны дела. Вот эта линия рыжая, Таганско-Краснопресненская, она работает в режиме не то что перегрузки, она работает в режиме мирового рекорда. 42 пары поездов в час и пиковые трафики где-то 65 тысяч пассажиров в одном направлении. Я могу сказать, что это где-то на уровне мирового рекорда, мы там немножко с китайцами соревнуемся. С точки зрения книги рекордов Гиннесса это хорошо. С точки зрения меня как пассажира это ужасно. Поэтому Москва делает абсолютно разумную вещь. Мы делаем там, мы, как москвичи, да, или там московское правительство, да, делает там еще одну линию, Кожуховскую. И, соответственно, огромной массе людей, которые с всего этого угла Москвы едут каждое утро, станет жить легче. Это стратегическая сторона дела. Теперь тактическая сторона дела. Когда у нас есть две близко расположенные линии, как бы я ни там организовывал работы, так мне придется делать пассажирам временные неудобства. Ничего другого не придумало человечество. Временные неудобства неизбежны. Насколько я помню, если я не путаю наизусть, значит, на недельку существующая Таганско-Краснопресненская линия будет закрыта. Вот, по-моему, через два дня уже кончится, да?
Да.
Вот. Неизбежная штука. Что обязан сделать организатор городских перевозок? Департамент транспорта, Мосгортранс, кто угодно. Наш московский перевозчик. Что обязан сделать? Сделать компенсационные маршруты. Вот насколько, опять же, я в теме, компенсационные маршруты сделаны. Да, по сравнению с метрополитеном, но это не очень здорово. Люди, которые привыкли из Желябина или там с Ляпнов проспекта ездить на метро, да, им немножко хуже сейчас. Правда, хуже. Ничего не могу сделать, да. Но, грубо говоря, через пару дней это кончится, да. А стратегический выигрыш огромный.
Тогда еще один вопрос. Раз уж мы заговорили о ближайших перспективах, как известно, власти обещают часть Кожуховской ветки открыть уже совсем скоро. И это будет часть от Косина до Некрасовки. И вот там многие говорят, что таким образом получится, что вот эта перегруженная и так ветка Таганско-Краснопресненская, она совсем захлебнется, разве нет?
Этим, на самом деле, ну, на самом деле, надо же понимать, что идет, надо понимать, что идет развитие московского метрополитена достаточно высокими темпами, достаточно энергичными темпами, что, так сказать, кроме Кожуховской линии, так сказать, самое, у нас дополнительный перераспределительный контур, ураганными темпами строится дополнительный пересадочный контур. То есть главная задача городского планировщика – сгладить эти потоки, перераспределить. То, что отвода Кожуховской линии хуже не будет, как профессиональный транспортный планировщик, я могу, так сказать, самое, и старый москвич, кстати, я могу вам четко написать, что хуже не будет точно, но многим будет лучше. Это, вот, то, что я говорю, это не есть словесные конструкции. Это есть суждение профессионального транспортного планировщика.
Спасибо.
В этом смысле я могу.
Спасибо. Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики и председатель Общественного совета Минтранса. Это вам 314-й ответил. Михаил Блинкин, я не видел, но вы уже написали, из Кожухова до Некрасовки люди будут пересаживаться на Лермонтовскую, и там, собственно, будет... Вот, собственно, я его об этом и спросил. Видите, он говорит, ничего такого не будет. Потом еще из Малаховки можно доехать и до авиамоторной, и до Электрозаводской, и даже до трех вокзалов, а перерыв, вот этот дневной перерыв был и раньше. Кажется, отсутствующая эта проблема 569-му. Виталий об этом пишет. Автобусы организовали хорошо, интервалы нормальные, претензий нет. А то, что станцию Выхино закрыли для подмосковных гостей, вы так называете, да, людей? Хорошо, это правильно, пишет Виталий, в текстильщиках, Кузьминках обычно в поезд не зайти, и это не нравится. Часть людей из Кожухова, пишет 314-й, едут на Новокосино и, соответственно, пересаживаются уже на желтую. Желтую ветку. Если совсем коротко, 7373948, телефон прямого эфира. Кто столкнулся с этим самым перекрытием движения по участку Таганско-Краснопресненской линии? 7373948, код города 495. Вы столкнулись с историей проблемы с электричками или отсутствием проблем с электричками? Вы столкнулись с этими компенсационными автобусами, которых, как мы знаем, три маршрута, они работают с разной периодичностью, но некоторые, к примеру, ходят действительно раз в минуту. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, Григорий. Я столкнулся на машине, ехал с Люберец минут 40 до Рязанского проспекта до метро сегодня. Пробки огромные в Люберцах.
Да. Так надо пересаживаться. Об этом говорили, об этом предупреждали. Призывали водителей на эту неделю отказаться от использования личных автомобилей. Кстати, и ДКО жалуется из-за перекрытий на МКАДе. В субботу потерял 2 часа в пробке от энтузиастов до Рязанки. Ему это не понравилось. 7373-90... Вас предупреждали, еще раз напомню. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Ну, я хочу подтвердить, так сказать, слова эксперта, что организовано действительно все четко. Вот я, правда, сейчас стою в пробке как раз на Волгоградке. Вот, но это хронические пробки. А то, что вот эти маршруты ритмично хорошо ходят, автобусные, у них отгороженная полоса, все хорошо, и никаких проблем нет. У меня вот жена ездит на метро. Все нормально.
Понятно, 569-й жалуется, что там и автобусы пустили, и чай наливают. Об этом тоже неоднократно говорили. А Филевская ветка страдает, там тоже ремонтные работы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Хочу вот немножко тоже пожаловаться. Смотрите, вот открывается вот эта новая линия, да, станция Окская. Вот до Рязанского проспекта 5 минут пешком от меня, 5 минут. Вот, то есть метро на метро получается. В то же время вот есть район Бирюлево, у меня отец там живет. Вот как не было там 20 лет назад метро, так и не будет, Лексутов сказал.
Я
вот
вам больше скажу, есть много городов, в которых метро нет и даже не планируется далее пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Итак, а вот сейчас в том районе, о котором мы говорили, в общем, особенных проблем нет в передвижении по Волгоградке, к примеру, то, что я вижу сейчас там, в общем, неплохо. Есть проблемы на МКАД 7373-94-8, где едете вы? Здравствуйте, слушаем. Алло.
Добрый день.
Да, где вы?
Меня зовут на МКАДе, передвигаюсь, вот тоже хочу с вами пообщаться по поводу вот перекрытия.
У нас 50 секунд до начала новостей. Сейчас мы говорим не о перекрытиях, а о том, что называется московским трафиком. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Главные проблемы на третьем транспортном кольце в районе Лужников. Внешнее третье транспортное кольцо едет сложно. В районе Москва-Сити останавливается и внутреннее третье транспортное кольцо. Внутренний МКАД традиционно останавливает Волоколамка. Это пробка, в которой вы попадаете еще до пересечения МКАД и Рублевки. Еще я хотел обратить ваше внимание на традиционную пробку между Мичуринским проспектом и Калужским шоссе. Внешний МКАД вот там совершенно плохо едет, а можно даже сказать, что не едет вовсе. В центре ситуация попроще, но и тут есть сложности. Так, к примеру, если вы попытаетесь поехать по Тверской в сторону центра, этого лучше не делать. Если у вас есть малейшая возможность, попытайтесь свернуть, к примеру, на Бульварное кольцо. Далее новости.